Оксана Панкеева. «Путь, выбирающий нас». Глава первая. Такое частенько случается в первые весенние дни, потому что настроение по утрам, когда пробуждаешься от зимней спячки, бывает очень скверное. Туви Янсен. Однажды ехидный королевский шут заметил, что две небольшие локальные войны плюс землетрясение примерно равны одному королю в скверном расположении духа. Все придворные и прочие подданные, лично знакомые с его величеством, были полностью согласны с этим утверждением и неоднократно его цитировали. Утром 19-го дня пестрой луны крылатые слова Жака повторяли во дворце чаще, чем когда бы то ни было, но шепотом, по углам и с оглядкой, а не несут ли демоны его недовольное величество. Собственно, Шелар III был рассержен еще со вчерашнего вечера, и причин для того было предостаточно. Проснувшись утром, его величество со свойственным ему педантизмом перебрал в уме события минувшего дня и сделал вывод, что его дурное настроение абсолютно оправдано, полностью объяснимо и, более того, есть все основания испортить настроение также и подданным. Посудите сами. Во-первых, с самого утра захворал любимый наставник, заставив воспитанника изрядно понервничать и оставив без столь необходимой поддержки как раз тогда, когда она была особенно нужна. Во-вторых, пропали любимая супруга, хорошая приятельница, непутевый юный кузен, подружка кузена и, что казалось совсем уж невероятным, дракон. В-третьих, его величество получил послание, в котором сообщалось о похищении пропавших подданных, в том числе дракона, и выдвигались весьма затруднительные для практического исполнения требования. Конечно, о том, чтобы отказать в обещанной помощи другу и союзнику, Шелар III не мог и помыслить, тем более, что надеяться на честность похитителей было бы глупо. Однако он счел возможным отложить начало совместной военной операции и заняться поисками своей пропажи. В-четвертых, из-за этой задержки союзники понесли огромные потери, и неизвестно теперь, хватит ли у них сил удержать власть, если они все же смогли ее захватить. Что они думают о неторопливом соратнике, лучше и не представлять. В-пятых, друг и коллега, король Мистралии Орландо II, единственный законный правитель своей страны, лежит при смерти. Если его не смогут спасти, последний шанс навести порядок в Мистралии будет потерян, так как законных наследников у Орландо нет. И все это опять же на совести союзника. В-шестых, при операции по освобождению заложников потери среди последних составили 50%. К счастью, ими оказался не принц Мафей, а бедная деревенская девушка, имевшая неосторожность полюбить юного эльфа. К несчастью, влюбленный принц, как это свойственно подросткам и эльфам, не смог пережить свою потерю достойно и наворотил глупостей. Он опять, невзирая на уже имеющийся печальный опыт, занялся пространственным поиском на пару уровней выше, чем был способен, и застрял в чуждой классическому магу субреальности. В-седьмых, единственный человек, который мог бы бестолкового ученика-мага разыскать и вернуть к жизни, тайком бежал из дворца, чтобы участвовать в великой битве за свободу родной Мистралии, где загадочным образом пропал без вести. Учитывая, что битва окончилась несомненной победой повстанцев, и никто из убитых и раненых не остался валяться на поле боя, наиболее вероятное объяснение звучало весьма печально. По подсчетам его величества, с вероятностью 90% отважного мистралийца разнесло на куски, не поддающиеся опознанию. В-восьмых, за этот день его величество так извелся от переживаний, что к вечеру едва на ногах держался. В-девятых, цвет артанской аристократии почему-то выбрал именно этот момент для попытки сместить правителя согласно одной старой традиции. Надеялись, наверное, что раздавленный горем король не сможет толком защищаться. Или всерьез верили, что ему будет нечего возразить. Пришлось в очередной раз вразумлять это собрание бездельников и напоминать кое-какие прописные истины. Довести разбирательство до логического завершения, то есть торжественно арестовать и вывести из зала под конвоем хотя бы графа Манкара, не удалось. Заседание было сорвано безобразнейшим образом, с массовой паникой, повальным бегством и крушением мебели. Впрочем, его величество и без этих наглядных свидетельств не сомневался, что 98% родовитейших дворян королевства при виде живого дракона бросятся на утек, ничуть не заботясь о собственном достоинстве. В-десятых, красавец Хрис приземлялся с очень сильного похмелья, из-за чего не рассчитал тормозного пути и вышиб головой огромное витражное окно в зале заседаний. Во что обойдется ремонт зала, Шелар не успел подсчитать. Слишком уж обрадовался, увидев супругу живой и невредимой. В 11-х выяснилось, что любимая супруга повела себя как избалованный сопляк, нагло пренебрегла запретом мужа, обманула придворных, тайком сбежала из дворца искать приключений на то место, которым на троне сидят, летала на пьяном драконе. Неужели беременность может так сильно изменить дисциплинированного и ответственного офицера гвардии? В 12-х бессовестный инспектор темной канцелярии подло обманул короля, умыкнув из-под самого носа одного очень полезного господина, с которым его величество страстно желал побеседовать. Нет, никто не спорит, что мэтр Максимилиана нуждался в медицинской помощи, но неужели во дворце не нашлось бы кому о нем позаботиться? В 13-х то, как с ним поступили придворные маги, было и вовсе возмутительно. Да, возможно, его величество действительно выглядел бледным и нездоровым. День выдался тяжелый, как еще он должен выглядеть? Сама митресса Морриган выглядела не лучше, если уж на то пошло. Да, возможно, его величество несколько нетвердо стоял на ногах, и руки у него действительно дрожали. Немножко. Ну, немного подташнивало, но вот уж этого почтенные мэтры никак не могли знать. И с их стороны было бестактным самоуправством объявлять во всеуслышание, что его величество изволил переутомиться и что у него никотин сейчас из ушей закапает. И усыплять короля без его согласия они не имели права. Хорошо, хоть Флавиус вовремя подвернулся, и его величество успело отдать верному министру необходимые указания. В 14-х времени уже 9-й час, а он до сих пор в постели, и ни один бездельник не потрудился короля разбудить. Словом, причин для огорчения было предостаточно, и первым пострадал главный дворецкий, который не смог сходу назвать сумму, необходимую для ремонта зала. Бедный придворный, которого жестокая судьба занесла ни в тот коридор, ни в то время, тут же узнал, что он презренный бездельник и дармоед, не отрабатывающий свое жалование. Инцидент в зале заседаний произошел 12 часов назад, и за это время можно было не только оценить убытки, но и подготовить смету расходов на восстановление витража и покупку новых кресел. Его величество совершенно не интересовало, на какое время суток пришлись упомянутые 12 часов. Такие мелочи его и в хорошем настроении никогда не занимали, а сегодня уж подавно. Всего через пару минут под руку королю попался казначей, который был тут же огульно обвинен в казнократстве и взяточничестве, а также получил личное королевское указание представить полный отчет о выполнении бюджета и о расходах за 3 недели пестрой луны в сравнении со средней цифрой за предыдущие луны текущего года. Как и в случае с ремонтом, его величество бессовестно проигнорировал тот факт, что 3-я неделя еще не закончилась. Кроме того, казначею было велено поднять налоговые ведомости семей Манкар, Динар, Геранди и Дварии за последние 5 лет и тоже представить его величеству. Так, на всякий случай. Наведавшись в Северную башню, Шелар немного утешился, узнав, что мэтр Истран с утра чувствовал себя хорошо и уже приступил к работе. А Мафей пришел в сознание еще до полуночи и сейчас тоже в порядке. Придворного мага на месте не было, так как, узнав о вчерашних несчастьях, мэтр первым делом бросился к умирающему ученику, чтобы оказать посильную помощь в его спасении. Мафей же сидел в своей комнате, и король решил навестить хотя бы его, дабы утешить и заодно отчитать за неосторожность. Заплаканный, но решительный принц сидел на кровати и с лихорадочным возбуждением на лице изучал какую-то книгу, которую при виде входящего короля тут же закрыл и сунул под одеяло. Разумеется, его величество заинтересовался подпольным чтением юного кузена и чуть ли не силком добыл потрепанный том из укрытия. Заглавие на тесненной обложке тут же испортило весь положительный эффект от последних новостей. «Что это?» — грозно и требовательно вопросил король, поднося к самому носу непутевого принца сочинение мэтра Наргина «Основы практической некромантии. Учебное пособие первой ступени». «Учебник!» — мрачно насупился Мафей. Шелар отметил, насколько нахально ему только что продемонстрировали глупость заданного вопроса и быстро внес поправку. «Где ты это взял?» Спрашивать о причинах он не стал, чтобы не повторять по 2 глупых вопроса подряд. И так очевидно, что несчастный мальчишка не смог смириться с потерей любимой девушки и теперь ищет способ возобновить общение. Самый глупейший способ, какой только можно вообразить. Многие молодые маги начинают нелегально изучать некромантию именно в такой ситуации, потеряв близкого человека. Но чтобы Мафей... «Украл!» — так же хмуро ответствовал кузен. «Где?» «В библиотеке». «Мафей, ты не умеешь врать!» Начал было король, намереваясь все же выдавить из мальчишки правду о распространителях подпольной литературы. Однако едва он открыл злосчастное учебное пособие, как необходимость в этом отпала. Любимый наставник, известный своей скрупулезностью в мелочах, даже на таком сомнительном издании не преминул поставить экслибрис. «Как не стыдно! Как ты полагаешь, что скажет мэтр Истран, когда узнает?»